Дорогие братья и сестры, уважаемые радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира православной радиостанции «Воскресенье». У нашего микрофона в студии руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, отец Александр Сандрев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Мы продолжаем говорить о книге Иова из Ветхого Завета и обращаемся сегодня к 38 главе.
38 глава, уже заключительный такой отрезок, когда Господь начал отвечать. Наверное, самое интересное место для многих, кульминация книги, что Господь ответит на те вопросы, которые задает Иов. Это действительно одно из самых сильных мест Священного Писания. Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто сей, омрачающий провидение словами без смысла?» Вот сразу можно сказать про первый и второй стих. Если мы возьмем имя, которым называется Господь, то здесь введено священное имя. Господь как вот сущий, как Яхве. То есть особое имя, которое было открыто Моисею. И вот интересно, что Иов, если мы возьмем и посмотрим, как говорит Иов, называет Бога и все друзья его, то мы увидим, что в основном он называет его Вседержителем, вот, Всемогущим или просто Богом. Вот, везде стоит слово Бог или Всемогущий, или другие какие-то такие, Дух Божий, например. Но нигде мы не найдем, что Господь называется сущим, то имя, которое было дано и открыто Моисею. Это вот первый момент. То есть здесь видно, что вот этот отрывок уже писал, видимо, иудей, или как-то вот его редактировал, что вкладывает именно в слова сущего, подчеркивает его священное имя, кто отвечает Иову. Что не какой-то бог, другой какое-то божество, а именно тот единый бог, сущий, владыка неба и земли, отвечает Иову. Это, наверное, очень такой важный акцент, который говорит о том, что начинает откровение. Откровение библейское начинает звучать Иову. Дальше мы видим, что Иов называется тот, который омрачает провидение. Что такое провидение? Это замысел Божий о мире. То есть у Бога есть замысел об этом мире, о том, что происходит. И вот Иов этот замысел омрачает словами, которые лишены смысла. Что значит слово, лишенное смысла? Ведь мы видим, что Иов говорит с точки зрения такого здравого смысла, он наоборот не может понять. Вот, но здесь мы говорим о том, что, собственно говоря, Господь констатирует очень простой факт. Иов многие вещи не понимал, не знал. Вот то слово, которое здесь переведено словом «смысл», его также можно перевести и как «познание», и как «ведение». То есть он пока еще не пришел вот к такому откровению, которое ему откроется или может открыться. А пока он к этому не пришел, вот он омрачает, то есть затемняет, искажает замысел Бога об этом мире. И поэтому Господь открывает ему и ставит его вопрос. Раньше Иов спрашивал Бога, вопрошал. Теперь Господь вопрошает Иова и спрашивает. И говорит ему: «Припаяшь ныне чресла твои, как муж, я буду спрашивать тебя, и ты объясняй мне». То есть вот наступает новый диалог. Теперь уже Господь ставит такие вопросы, перед которыми вопросы Иова меркнут. Перед которыми вопросы Иова меркнут. Сразу можно сказать, что Господь, в принципе, на самые главные вопросы Иова не отвечает. То есть он не отвечает на вопросы о страдании, о смысле страданий. Обо всех этих вещах Господь не отвечает. Оно и понятно почему. Господь, во-первых, ставит вопросы, которые гораздо выше тех проблем, которые ставит Иов. И во-вторых, Господь видит, что и знает, что скоро Иов исцелеет, что скоро страдания будут прекращены. Поэтому такой вот здесь идет контекст. Господь предлагает Иову совершенно новую плоскость размышлений, рассуждений и своего замысла, чтобы Иов вошел в нее. Итак, вот давайте войдем тоже в эту плоскость и попробуем разобрать, что Господь Иову открыл. И первый вопрос. «Где ты был, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Ну, первый вопрос. То есть, действительно, основание земли здесь вспоминается как такой хороший образ айсберга, когда мы видим только его кончик, верхушку самую маленькую. Но если сравнить, сколько он под водой находится, какая величина его находится под водой и затонула, ее не видно. В принципе, здесь такие же основания земли. То, что мы способны увидеть своим взглядом, даже если мы возьмем науку, со всеми ее ухищрениями, современную науку, которая иногда поражает воображение любое, даже уже то, что открыто, поражает то, как много чего еще не открыто. И чем больше открывают, тем больше удивляются вот тем основаниям, что они очень глубоко закрыты от человека. Основания земли, основания творения глубоко закрыты от человека. И как бы человек ни пытался реконструировать с помощью своих методов, технологий, с помощью своего ума, у него не получается приблизиться хоть как-то к основаниям земли. Это вот первый момент, который мы часто забываем. Где ты был, когда я полагал основание земли? То есть мы не видим даже того, что у нас перед носом находится, вот если вот так перевести на наш язык. Вот это первый вопрос, который он задает, который ставит Господь. Второй вопрос. Кто положил меру ей, если знаешь? Кто протягивал по ней верфь? Ну, то есть верфь — это такой шнурок, шнур, мерная веревка считается в древнем языке. Кто протягивал? Кто может измерить все, что происходит? Как бы вторая грань. То есть меру, знает ли человек меру? Меру даже тварных вещей, меру материальных вещей. А что говорить о духовных вещах? Что говорить о мириадах ангелов, о силах воинств небесных, если мы вот даже меру земли не можем знать и не можем ее исчислить? И вот дальше очень интересный момент, такой поэтический вопрос как бы завершает вот эту мысль. На чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее, при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости? Этот момент сотворения, когда сыны Божии, видимо, ангелы здесь имеется в виду, поражались величию творения Божия от радости, от удивления, такого изумления, что такое вообще возможно. Кто затворил море воротами, когда оно исторгнулось, вышло как бы из чрева? Когда я облака сделал одежду его и мглу пеленами его, и утвердил ему мое определение, и поставил запоры и ворота, и сказал: доселе дойдешь и не перейдешь, и здесь предел надменным волнам твоим. То есть здесь вот Господь показывает, что вот этот необузданный хаос, вот эта бездна морская, которая всегда пугала людей. Вспомним Иону, вот это, как они попали в это море, которое могло их поглотить с большой легкостью. И вот эти вот морские темы, картины Айвазовского, там, «Девятый вал», и вообще вот мне вспоминаются и многие такие морские фильмы, где происходят такие страшные схватки с этой водной стихией. Вот уж действительно воистину такой символ хаоса, необузданного такого, бушующего, который не пощадит никого, все перемелет в щепочки, мельчайшие щепочки перемелет все. Вот такова водная стихия. И, конечно, когда всматриваешься, вглядываешься в нее, поражаешься этой силище. А Господь говорит: я ставлю пределы. вот этой гордыни морской. Ставлю пределы, и она не может выйти. Надменные волны, сказано здесь, не могут выйти. Дальше интересный момент, что говорит Господь. Вот он сказал про материю, про материальные вещи. Дальше переходит вопрос о времени. «Давал ли ты, когда в жизни своей, приказание утру, и указывал ли заре место ее, чтобы она охватила края земли и стряхнула с нее нечестивых, чтобы земля изменилась, как глина под печатью, и стала, как разноцветная одежда, и чтобы отнялся у нечестивых свет их, и дерзкая рука их сокрушилась». Здесь мы видим, что Господь открывает, что Он властелин времени. Приказание утру. Утро, заря, рассвет, начало нового дня. И Господь говорит, что как прикажешь, так оно и будет. И Он властелин над временем также. И над материальным, над землей, и над временем, над всем тварным. Полный, абсолютный властелин и способен изменить все. Как мы читали вот на первой седмице Великого Поста, канон, Господь где хочет, изменяет естество чин. Он может все естество, всю природу по своей воле, по своему желанию, по своему хотению изменить и сделать ее в соответствии с тем замыслом, который он видит в этой жизни, в этой земле. 16 стих. «Не сходил ли ты во глубину моря и входил ли в исследование бездны?» Вот это тоже момент очень важный. До сих пор, на самом деле, вот глубина, конечно, она отчасти вот покорена, вроде как, да, у нас спустились на самое дно океана с помощью различных средств. Вот. Но, насколько я понимаю, все равно там очень много чего неизученного. Столько глубоководных рыб еще не открыто. Столько тварей удивительных там еще содержится. Что, наверное, это еще в дальнейшем все будет. Вот, например, недавно такой факт, что, оказывается, под Антарктидой целое озеро необычайно глубокое и большое. И наши ученые туда прокопали, взяли грунт, и оно тут же замерзло, эта вода. Ну, потому что сложно же сохранять все это. А это не так глубоко, на самом деле, по сравнению, если взять Землю, если взять всю глубину Земли, то, конечно, сможем ли мы когда-либо проникнуть хотя бы к мантии? А что говорит про ядро внутри Земли? Что в ней находится? Какое оно? Есть предположение только. А что на самом деле внутри, никто не знает. Только по косвенным признакам ученые пытаются сделать какие-то выводы. Но на самом деле неизвестно, что там есть, и что откроется. И сможем ли мы когда-либо проникнуть к центру Земли? Сможет ли человек докопаться до этого центра? Это вот такой вопрос. И Господь спрашивает, был ли ты когда? Видел ли ты все это? И дальше, не менее важный вопрос, то, что Иова мучило. Отворялись ли для тебя врата смерти? И видел ли ты врата тени смертной? Проходил ли ты через смерть? Что ты про это знаешь, когда ты восклицаешь, что хотел бы, чтобы тебя не стало? Почему ты это говоришь? 18 стих. «Обозрел ли ты широту земли? Объясни, если знаешь все это». Вот, широта земли, здесь, конечно, мы уже говорили неоднократно, что земля – это не только наш земной шар, но это вообще вся материя, вся Вселенная. И вот эта широта, она необъяснима. Человек не может постичь ее даже умом своим. Где путь к жилищу света и где место тьмы? Ты, конечно, доходил до границ ее и знаешь стези к дому ее. Здесь мы видим, наверное, такую отчасти иронию, наверное, что вот Господь говорит, ты доходил и знаешь, раз можешь так спокойно рассуждать. Ты знаешь это потому, что ты был уже тогда рожден, и число дней твоих очень велико. Видимо, здесь имеется в виду, что вот он еще жил в те времена, когда люди долго жили. Входил ли ты в хранилище снега и видел ли сокровищницы града, которую берегу я на время смутное, на день битвы и войны? по какому пути разливается свет и разносится восточный ветер по земле? Кто проводит протоки для излияния воды и путь для громоносной волны, молнии? Чтобы шел дождь на землю безлюдную, в пустыню, где нет человека. Чтобы насыщать пустыню и степь и возбуждать травные зародыши к возрастанию. Вот здесь подчеркивается тайна жизни. Тайна жизни, что в этом мире на самом деле до конца объяснить, почему растет растение, невозможно. И когда вот ученые пытаются понять, рисуют различные реакции, схемы, циклы всякие жизненные, там фотосинтеза, или гликолиза, или разных других вот этих органических реакций внутри клеток конкретных, а все равно до конца тайны жизни непонятно. Как бы ни пытались все это рассказать, показать, а вот тайна жизни, она скрыта. Действительно, начинаешь, чем больше вглядываешься во все эти реакции, тем больше понимаешь, что и же везде сы, и вся наполняй. То есть тот, кто везде существует и все наполняет, именно благодаря нему жизнь-то и существует. И Господь вот об этом говорит, что все возрастает и все растет, и в безлюдной пустыне даже растет, где нет человека, и в степи травные зародыши идут к возрастанию. Это удивительно тайная жизнь, удивительная тайна жизни, которую человек до конца, опять же, тоже постичь не может. Есть ли у дождя отец, или кто рождает капли росы? Удивительное явление, круговорот воды в природе, когда начинаешь вот над этим размышлять, как все это устроено. Реки текут в океан, из океана все поднимается в виде дождя, не спадает на землю, снова наполняет эти реки. Как можно было такое устроить? Как оно вообще могло устроиться вот таким образом, так удивительно и красиво, со всеми этими водопадами, полноводными реками? Как это все удивительно течет, как рыбы в них плавают? Вот этот прекрасный, удивительный мир, наполненный дыханием Божьим, и открывается здесь Иову. Господь говорит: кто рождает капли росы? Одно из тоже из удивительных явлений природы. Роса, которая образуется на растениях летом, конечно, показывает вот эту удивительную теплоту, красоту мироздания, насыщенность любовью, можно сказать, что мироздание насыщено любовью, вот этой любовью Божией и красотой. Вот следующий стих. Из чего чрева выходит лед, и иней небесный, кто рождает его? Иней, снежинка, действительно устроены вот эти кристаллы все. Лед, как такой самый распространенный кристалл на земле, замерзшая вода. Ну и остальные кристаллы уникальны и удивительны, поэтому они называются очень часто драгоценными вещами, которые образуются в уникальном, такой причудливом сочетании. Алмазы, рубины, изумруды. Когда человек открывает красоту этих свойств, это не может его не поражать. Ну и завершает он эту главу обращением к звездам еще. Воды, как камень, крепнут, и поверхность бездны замерзает. Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кисиль? Хим и Кисиль — это такие созвездия. Кисиль, это известно у нас как созвездие Ориона. Можешь ли выводить созвездие в свое время и ввести Ас с ее детьми? Это, видимо, Ас — это одно из названий, еврейских названий Большой Медведицы считается. Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Можешь ли возвысить голос твой к облакам, чтобы вода в обилии покрыла тебя? Можешь ли посылать молнии, и пойдут ли они, и скажут ли тебе: вот мы? Кто вложил мудрость в сердце, или кто дал смысл разуму? Кто может расчислить облака своей мудростью и удержать сосуды неба? Когда пыль обращается в грязь, и глыбы слипаются, ты ли ловишь добычу львицы и насыщаешь молодых львов, когда они лежат в берлогах или покоятся под тенью в засаде? Кто приготовляет ворону корм его, когда птенцы его кричат к Богу, бродя без пищи?» Уникальный такой вот поэтический такой отрывок из Священного Писания, где сам Господь говорит о том, как Он все это создавал, как Он все это устраивал, Он не может не поражать. Но в центре, наверное, лежит и самое главное, и самое таинственное – это мудрость в сердце и смысл у разума. Два интересных тоже словосочетания. То есть разум как ум, интеллект человеческий, и он может иметь смысл. То есть иметь смысл в Библии – это всегда разумение и понимание. Это всегда, когда человек что-то начинает понимать, чтобы это исполнять в жизни. Вот. А мудрость в сердце часто связывается с премудростью и отождествляется, но это также еще и такое опытность сердечная, умение, искусство отличать добро от зла. Очень тонкая интуиция часто связана с мудростью, это в сердце. Здесь, конечно, Господь четко говорит и придерживается, что мудрость сердца и смысл у разума является источником, кто он сам является источником. И поэтому мы видим, что в этом мире до сих пор вот та красота, которую мы видим, звезды, которые мы над собой наблюдаем, силы ветра, бури, урагана, все это находится так или иначе в руках Божьих. И вместе с тем, чем мы начинаем жить, что мы начинаем осознавать, во что мы верим, и это тоже в руках Божьих. Вот первая глава, про которую говорит Господь, ставит такие вопросы, перед которым страдания, которые были у Иова, они просто начинают казаться какими-то незатейливыми даже, что ли. Получается так, что страдания Иова, по сравнению с тем, что Господь ему открывает, они как бы даже и не важны. Вот такое складывается ощущение после прочтения вот этой 38 главы.
Отец Александр, но ощущение может сложиться и другое, что Господь, как существо, которое бесконечно превосходит человека, задает Иову вопросы, на которые, конечно же, Иов не сможет ответить. И вот это вот давление существа и авторитета, которое тебя превосходит несколько раз,
да,
может ли оно заменить те смерти детей Иова, те страдания матери, отца? Вот, наверное...
Вот это да. Это вопрос, на который в книге Иова нет ответа. Мы видим, что Господь отвечает ему, и в конце завершается как бы таким, можно сказать, хэппи-эндом. Вот. Но как хорошо подчеркнул Достоевский в одной из своих книг, когда Иов видел своих новых детей, видел большие стада, не вспоминал ли он тех детей, не был ли он огорчен все равно, с грустью, не вспоминал ли он тех детей, которые были до этого. Это вопрос, на который книга Иова не может дать ответ, я думаю. И нужно сразу сказать. Но мы еще вернемся, наверное, к этому вопросу, потому что будет ответ Иова Господу после того, как Господь сказал Иову и раскрыл ему какие-то вопросы, будет ответ Иова Господу. Иов скажет и поймет все, какие-то вещи. Это, наверное, впереди у нас будет еще.
Угу. Давайте обратимся к 39 главе, где эти вопросы продолжаются.
Да. В 39 главе Господь продолжает раскрывать еще долго и долго будет. То есть, если раньше он просто ставил вопросы, сейчас показывает на конкретные примеры. Это тоже очень интересный такой метод риторический. Сначала в общем показать глубину, величину мироздания, а потом в частных уже вещах тоже это открыть. Такой метод индукции, так называемый. Знаешь ли ты время, когда рождаются дикие козы на скалах? И замечал ли ты роды ланей? Можешь ли ты расчислить месяцы беременности их? И знаешь ли время родов их? Они изгибаются, рождая детей своих, выбрасывая свои ноши. Дети их приходят в силу, растут на поле, уходят и не возвращаются к ним. Действительно, это так. Очень быстро у некоторых животных дети становятся самостоятельными. Рождаются, и все, и сразу они становятся самостоятельными. Как это вообще такое возможно? Насколько сложен вот этот механизм вот этих инстинктов животных, когда птицы рождают детей, вернее, откладывают яйца, те вылупляются, и уже с готовой программой сложного такого генетического поведения, когда они способны по звездам ориентироваться и лететь, когда они способны к сложнейшему такому поведению. Конечно, вот этот инстинкт животных, сложное генетически врожденное поведение, вот здесь Господь на него указывает. Понимаешь ли ты это или нет? Как это происходит, вот это рождение? Или как лосось поднимается вверх по течению, чтобы отметать икринки и погибнуть? Насколько это все уникально и удивительно, вот эти жизненные циклы животных, про которые говорит Господь. Кто пустил дикого осла на свободу, и кто разрешит узы Анагру, которому я назначил дом и солончаки жилищем? Ну, Анагр — это осел тоже. Здесь, видимо, имеется в виду дикий осел. Это, ну, может быть, вот у нас известно как лошадь Пржевальского, вот из этих вот таких диких животных. Ну, зебру, наверное, отчасти можно назвать таким диким ослом. Вот такие очень сильные животные, которые действительно имеют мощь, силу, выносливость. И, как вот здесь сказано, назначил домом степь, дом и солончаки жилищем. То есть они живут в такой природе, в которой очень сложно жить. Тем не менее выживают и живут спокойно. Дальше Господь свидетельствует: он посмеивается городскому многолюдству и не слышит криков погонщика. По горам ищет себе пищи и гоняется за всякой зеленью. Захочет ли единорог служить тебе и переночует ли у яслей твоих? Можешь ли веревкой привязать единорога к борозде и станет ли он боронить за тобою поле? Здесь, конечно, вспоминается такой дикий бык, необычайно сильное дикое животное. Известно его даже название латинское, вымершее животное, к сожалению. Видны, то есть ученые находили различные изображения на золотых вазах еще середины второго тысячелетия до Рождества Христова. Известно даже, что некоторые цари, сирийские, например, охотились на это животное. И на профиле изображено и виден один рог, как бы получается. Но также, наверное, может быть, отчасти здесь можно сравнить его с носорогом. Тоже необычайно сильное животное, которое очень сложно обуздать. И вот, насколько я помню, ни в одной стране носорог не используется для каких-то сельскохозяйственных работ, потому что не хватает у человека силы справиться с ним. Его можно поймать где-то, закрыть, но вот чтобы он стал работать на человека, таких примеров, наверное, не найти. Вот, сможешь ли веревкой привязать единорога к борозде, и станет ли он боронить за тобою поле? Нет такой силы у человека, таких технологий, чтобы склонить его вот к этому делу. Хотя слонов получается склонить. Понадеешься ли на него, потому что у него сила великая, и предоставишь ли ему работу твою? Поверишь ли ему, что он семена твои возвратит и сложит на гумно твое? Ты ли давал красивые крылья павлину и перья и пух страусу? Вот здесь интересным образом раскрываются самые такие большие тайны мироздания, на которые даже сегодня ученые не могут понять, как это вот у павлина, почему такие перья. Зачем они ему нужны? Вот с точки зрения эволюционной, зачем павлину нужны такие перья? И как это все произошло? И страус оставляет яйца свои на земле и на песке согревает их. И забывает, что нога может раздавить их, и полевой зверь может растоптать их. Он жесток к детям своим, как бы не своим, и не опасается, что труд его будет напрасен, потому что Бог не дал ему мудрости и не уделил ему смысла. А когда поднимется на высоту, посмеивается коню и всаднику его. Вот здесь отдельные такие поведенческие особенности животных описываются. Тем не менее, они все равно живут. Хоть они и такие неразумные животные, действительно, страусиная глупость, даже есть такое понятие, да, у человека, как бы, у животное, на которое, ну, вот, можно вот обратить, как некоторые, предел это глупости. Вот страус, который голову в землю это зарывает, вот, чтобы не видеть опасности, конечно, это считается таким мифом в науке. Но, тем не менее, этот образ вот этой страусиной глупости, он и всегда показан человеку, что ты можешь стать как страус, не видя, если ты не видишь своих проблем и уходишь от них, зарыв голову в песок, то ты только больше подставляешься под эти проблемы. Тебе всегда можно дать под одно место, и ты улетишь. Вот. И здесь вот это подчеркивается, что нет у него смысла. Не дал ему Господь мудрости. Но, тем не менее, настолько он быстро бегает, что посмеивается коню и всаднику его. Конь и лошадь не могут догнать его. Нет смысла, но бегает очень быстро, поэтому может убежать, поэтому все равно живет. Вот такой вопрос задает Господь Иову. 19 стих. «Ты ли дал коню силу и облег шею его гривую?» Действительно, конь как символ такой особой красоты, удивительной гармонии. Здесь вот это подчеркивается. «Можешь ли ты испугать его, как саранчу? Храпение ноздрей его ужас, роет ногою землю и восхищается силою. Идет навстречу оружию, он смеется над опасностью и не робеет, и не отворачивается от меча. Колчан звучит над ним, сверкает копье и дротик. И в порыве ярости он глотает землю и не может стоять при звуке трубы. При трубном звуке он издает голос «Гу-гу!» и издалека чует битву, громкие голоса вождей и крик». Здесь подчеркивается боевые навыки коней, что коня очень легко можно воспитать в боевом духе. И боевой конь очень сильное оружие, очень грозное. Он вместе с всадником готов отражать многие нападения. И он входит вот в этот дух битвы вместе с доблестным рыцарем, которому он готов служить до конца. Вот здесь подчеркивается вот такое качество коня. Ну и давайте до конца дочитаем эту главу. «Твоею ли мудростью летает ястреб и направляет крылья свои на полдень? По твоему ли слову возносится орел и устрояет на высоте гнездо свое? Он живет на скале и ночует на зубце утесов и на местах неприступных. Оттуда высматривает себе пищу, глаза его смотрят далеко. Птенцы его пьют кровь, и где труп, там и он». И продолжал Господь и сказал Иову: «Будет ли еще состязающийся со Вседержителем еще учить? Обличающий Бога пусть отвечает ему». И отвечал Иов Господу и сказал: «Вот я ничтожен, что буду я отвечать тебе? Руку мою полагаю на уста мои. Однажды я говорил, теперь отвечать не буду, даже дважды, но более не буду». Вот так заканчивается эта глава, где Господь показывает Иову свое величие, а Иову остается только положить руку свою на уста свои.
А что же об этом величии Иов не знал?
Он, наверное, знал, но вот то, как ему Господь это открыл, показал во многих деталях, и когда ему именно Господь это показал, это величие, наверное, вы знаете, как вот ты смотришь на картину, на природу, она тебе кажется удивительной. Но иногда художник так изобразит природу в виде пейзажа, в виде портрета даже, что начинаешь видеть смысл мироздания. Бывают такие картины, которые так тебя привлекут, так тебя заворожат, что начинаешь понимать, насколько глубоко творение. И вот то, как Господь ему открывает смысл мироздания, это поражает Иову, и Иов не может больше отвечать.
Отец Александр, вот люди, которые берутся, недостаточно еще воцерковленные, любопытные, интересующиеся по-настоящему, и читают вот этот диалог. Вы знаете, у многих возникает такое впечатление, что Иов спрашивает об одном,
а Господь о другом
говорит.
Но мы, да, начали с этого, что Иов в одной русле, а Господь его как бы возносит и говорит: «Посмотри, Вот мы начали говорить, что Господь на вопрос Иова не ответил. И получается так, что они сами собой отпадают у Иова. Но об этом еще будет разговор, наверное.
Вот вы знаете, святые отцы говорят, что человек микрокосм.
Да.
Господь говорит в тварном мире, и микрокосма пока не касается.
Ну вот святые отцы говорят, что человек даже не микрокосм, а макрокосм.
Ну,
что он больше, чем вся Вселенная.
Конечно, даже тем более. Да. О зайцах и козах, которые рожают, об единороге, которого нельзя к борозде привлечь.
Да.
Здесь говорится, вот как это понимать, как это объяснить?
Объяснить то, что человек больше гораздо, чем вот то, что он показывает.
Что ответ не по сути вопроса и предмета, который ставится в книге.
Ответ на этот вопрос, наверное, прозвучит потом, когда Господь станет человеком, и тогда этот ответ будет по-настоящему дан. Изнутри будет показан ответ на этот вопрос. Пока Господь еще не стал человеком, Он не отвечает Иову, потому что ответ будет действительно как бы свысока всегда. Ответ будет свысока. А ответ, настоящий ответ должен был быть дан изнутри человеческой жизни. Поэтому вот так происходит здесь. Господь просто открывает Иову более новые перспективы, и Иов, видя их, забывает о своих проблемах. Такой прием Господь устраивает с Иовом. Но ответ действительно не дан.
Ну, видимо, или Иов сам интуитивно постигает то, что раньше не постиг, вот. Либо мы действительно ответа не находим. Почему? Потому что Бог спорит с дьяволом на Иова.
Да, и тоже. Вот, мы про это тоже упустили.
Да, имеет такое, мало того, что мы упустили, мы в конце-то вообще об этом даже разговора не видим в Писании. И вот Теодицея, оправдание Бога в страданиях, а вопрос-то, который беспокоит секулярные умы, вправе ли Бог ставить эксперименты такие на людях?
Ну да, вопрос серьезный.
Серьезный. Вот нам надо, наверное, будет попытаться
попробовать
как-нибудь в дальнейшем. Да.
Но у нас еще будет.
Еще у нас есть материал, конечно.
Две главы.
Там много важного будет сказано. Но, наверное, без ответа на эти вопросы вот как-то трудно будет разъяснить и убедить человека современного и верующего, и тем более неверующего.
Да. Ну, будет еще у нас три главы. Я думаю, что какие-то вопросы там коснутся этой темы. И думаю, что интересно будет порассуждать над этим.
Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу, которая была посвящена разбору заключительных глав книги Иова. В следующую субботу мы продолжим наши встречи и поговорим о 40-й, 41-й и 42-й главах книги Иова. У нашего микрофона в студии был руководитель отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца, отец Александр Сандрев. Благодарю вас, отец Александр, благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.